как и мы. Но все было тихо. Где-то в отдалении упал камень. Ладони у меня взмокли, пот стекал за ушами, и я чувствовал запах горячей пыли и нагретых солнцем листьев. А больше до нас не доносилось ни звука. Осторожно я спешился, держа винчестер в руке, и двинулся сквозь кустарник, жестом приказав Малвине оставаться на месте. Добравшись до опушки, я остановился. В одну сторону местность просматривалась ярдов на 30, а в другую на 20. Каменные стены каньона уходили в небо, а у подножья лежала короткая тень. Где-то поблизости, усиливая мою жажду, журчала вода. Шея у меня была горячей и липкой, а к плечам прилипла рубашка. Перекладывая винтовку из руки в руку, я настороженно изучал каменные стены. Потом вытер руки от джинсы и решил рискнуть. Выбрался из зарослей и по устилавшему дну каньона раскаленному песку перебежал в тень под стеной. Прижимаясь к стене, я осторожно у поворота выглянул из-за угла. Ярдах в 60 от меня, опустив голову, стояла оседланная лошадь. Сначала я больше ничего не увидел, а потом усмотрел едва заметный за побелевшим от воды и солнца валуном сапог. Он лежал совершенно неподвижно. Я наблюдал за ним не меньше минуты. Ни движения. Остерегаясь внезапного выстрела, я приблизился, держа винтовку наготове. Тишину нарушало только негромкое журчание воды в камнях. А потом я увидел тело. В том, что человек этот был мертв, не было ни малейших сомнений. Над его глазом четко выделялось пулевое отверстие. Голова была вся в крови. Возможно, он так и не узнал, кто его убил. Ну а нам это служило еще и предостережением. Человек, который вот так стреляет, с ним шутки плохи. В покойнике мне почудилось что-то знакомое. Подойдя поближе, я разглядел у него за ухом шишку. Это был тот человек Слейда, которого я ударил револьвером при встрече на дороге. Пуля прошла сверху вниз, а значит, он был убит из засады, возможно, устроенной где-то на скале в каньоне. Пытаясь проследить возможную траекторию выстрела, я заметил на скале пятно зелени. Может быть, там проходит карниз? На мой тихий зов появился Малвини. Он рассмотрел убитого. Это же не тот, за кем мы ехали. Ну да, это из банды Слейда. Мы тронулись дальше. Человек, которого мы преследовали, двигался теперь не так быстро, но больше не пытался маскировать следы. Неожиданно я увидел след сапога. Очень заметный. И что-то внутри меня перевернулось. Малвини, это же след того, кто застрелил Макларена. Но ведь Морган Парк в тюрьме. Запротестовал ирландец, изучая след. А я знал, что он ездил посмотреть на отпечатки, найденные Кеннэвейлом. Он был в тюрьме. Серый скинул голову и раздул ноздри. Мгновенно зажав коню нос, я не дал ему заржать. А затем посмотрел туда, куда глядел Серый. Меньше чем сотни ярдов от нас, прямо к кусту, была привязана гнедая лошадь. «Знаешь что?» – повернулся я к Малвине. За кем бы мы ни следили, но он же думает, что застрелил своего преследователя. И теперь считает себя в безопасности. Спрятав лошадей, мы забрались на скалу, чтобы оглядеться. С вершины Мезы прекрасно просматривалась вся местность. У подножия южного склона были разбросаны какие-то древние руины, а дальше начинались уже глубокие каньоны. Внезапно я заметил человека, вылезавшего с тяжелыми мешками из трещины в земле. Он положил мешок рядом с собой, скинул куртку и принялся при помощи лома и кирки дробить камень, нависавший над трещиной. Откуда он только что выбрался? Малвини со своей позиции мог заметить человека, но он не мог разглядеть, чем он занимается. Шепотом комментируя действия незнакомца, я продолжал наблюдать за ним. А тот с явным усилием пытался отвалить камень. Наконец это ему удалось. Камень покачнулся и упал, увлекая за собой кучу обломков. Поднялась и осела пыль. Догадаться, что на этом месте была трещина, теперь стало невозможно. Осмотревшись, человек спрятал инструменты, подхватил мешок и винтовку и направился назад, туда, где оставил лошадь. На нем были черные насквозь пропылившиеся джинсы и маленькая шляпа. Лица не было видно, но он не напоминал никого из тех, с кем мне приходилось встречаться. А потом он исчез из виду, и долго до нас не доносилось ни звука. Незнакомец нас не заметил, по крайней мере, мы так думали. Мы спустились обратно, на дно каньона, и уже поворачивали к тому месту, где спрятали лошадей, когда услышали два быстро следовавших один за другим выстрела. Впервые я услышал, как ругается Малвений. Мой серый и его мул лежали в лужах крови. Наши фляги были опустошены и разбиты о камень. А до ближайшего ранчо отсюда было миль 30, причем путь проходил по едва ли не самым труднопроходимым местам. Вода есть, но захватить ее с собой мы не сможем, нам не в чем. Как думаешь, он знал, кто мы такие? Если он здешний житель, то не мог не знать моего серого. С горечью сказал я. Лучшей лошади у меня никогда не было. Кем бы ни был этот незнакомец, которого мы выследили, характер его стал ясен. И он не знал жалости. Вместо того, чтобы прогнать или увести лошадей, он их пристрелил. И он был очень осторожен. Охота на нас могла оказаться опасной для него самого. И он сразу отказался от этой затеи. Надо посмотреть, что он там спрятал. Нет смысла уходить, не посмотрев. Уже почти стемнело, когда мы прокопали достаточно, чтобы добраться до тайника. С лопатой в руке Малвений полез в трещину. Отколов кусок, он протянул его мне. Глаза его блестели от возбуждения. «Ты знаешь, что это?» Это же серебро. Самая богатая находка, какую я когда-либо видел. Это лучше, чем в серебряном рифе. Осколок руды поблескивал, когда Малвений поворачивал его в руках. Вот из-за чего были убиты Макларен и остальные. «Да, это богатство», — сказал я. «Но мне больше по душе тубар. Ну это же здорово. Ну спрячь тогда в карман. Нам предстоит долгая прогулка». «Сейчас?» «Да, ночью». Пока прохладно. Мы все шли, а тени вытягивались. Мы молча шагали по каньону руин, перевалили через холмы и спустились к источнику на дальней дороге. Там мы отдохнули, напились воды, а я все вспоминал, размышлял, строил какие-то планы. Пришло время рисковать, потому что лагерь, в котором я обнаружил банду Слейда, располагался всего в нескольких милях отсюда. Там была вода и убежище. А насколько мне было известно, знал об этом лагере только Морган Парк. Беглецы редко бывают энергичными, и я сомневаюсь, чтобы они сменили стоянку. А где люди, там и лошади. За 5 часов мы прошли всего миль 10. Давно уже наступила ночь. Почти все время мы двигались по дну каньона. Ну а теперь нам еще предстояло подняться наверх и пересечь сверху темный каньон. Хотя нет. Они же были в этом каньоне. В темноте мы молча шагали. По камням журчала вода. Влажный воздух был приятен после долгой дневной жары. А пение? Мы услышали пение еще до того, как заметили свет костра. Стены каньона отражали и усиливали звуки. Еще несколько ярдов, и мы увидели костер и отсветы пламени на лицах людей. А их было трое. Один напевал, чистя винтовку. Нас они заметили только тогда, когда мы вышли в круг света, и на них сразу были направлены мой винчестер и похожий на пушку 4-разрядный пистолет Малвений. Ну а Слейд, конечно, не был дураком. Он замер, держа руки на виду. Как и следовало ожидать, он побледнел и вспомнил, что ему грозит, по меньшей мере, виселица. «Вы кто?» Поля шляпы затеняли наши лица. А сами мы были частично скрыты кустами. «Меня зовут Мэтт Бреннан, и я за вами не охочусь. Нам нужны 2 хорошие лошади. Одолжите нам их, или мы заберем их сами. Потому что наши, — добавил я, — убиты тем же человеком, который застрелил вашего приятеля». «Что? Лот убит?» Осмысливая сказанное, Слейд рассматривал меня. Никто из них, казалось, не был настроен бросаться в бой. Впрочем, любая подобная мысль была бы сразу же пресечена моим винчестером. Он повстречал человека, которого мы преследовали, и получил пулю между глаз. Я сдвинул шляпу на затылок. А потом этот тип застрелил наших лошадей. Будь проклят тот, кто стреляет в лошадей. А кто это был? У него следы, как у Моргана Парка. Но Парк в тюрьме? Уже нет, отозвался Слейд. Он убежал из тюрьмы. Через час после наступления темноты. Вырвал из старой кладки железный прут, украл лошадь и исчез. Однако человек, которого мы видели, был меньше ростом, чем Парк. Тем не менее, это следовало учесть тоже. Так что там насчет лошадей? Забирайте. Мы все равно снимаемся. Это запасные? У нас дюжина запасных. В нашем деле всегда нужно иметь свежих лошадей. Он усмехнулся мне в лицо и откинулся назад, опираясь на локти. Ты не в обиде, Бреннан? Нет, я не в обиде. Но не делайте глупостей. Это под прицелами. Нет, не беспокойся. А что это за пушка у твоего партнера? Человек может заехать в этот ствол, не снимая шляпы. Молвини вернулся, ведя под усы двух лошадей. При виде них Слейд поморщился, но возражать не рискнул. «Ну что, еще какие-нибудь новости?» – поинтересовался я. Он злобно усмехнулся. «Ну как же, есть новости. Боди Миллер расхвастался в городе. Говорит, что прикончит тебя. Вот как. Ну что ж, Боди – хороший стрелок. Не спорю. Но только как бы ему мною не подавиться, мы сели на лошадей. Мы оставим их в городской конюшне. Можете потом забрать». «Нет, лучше не так», – попросил Слейд. «Оставьте в лесу. Позади хозяйства Армстронгов есть кораль. Оставьте их там». Лошади были свежие, и мы дали им волю. Хорошо снова оказаться в седле, но уже через несколько миль мы оба здорово устали. Разговаривать не было сил. Звезды перестали гореть, небо на востоке понемногу приобретало серый оттенок. А потом уже, над горными вершинами, за нашей спиной, стала разливаться бледная желтизна. Лежавшие впереди горные хребты заря окрасила розовыми красками. Мы чуть придержали лошадей и стали рысью спускаться по тропе, глядя, как солнце одну за другой высвечивает крыши лежащего внизу города. День застал нас уже на улицах Хэттен-Пойнта. Глава 22. Город еще не проснулся, однако сеновал мы нашли полным сена, а нам обоим нужен был прежде всего сон, а то, что нам предстояло, могло и подождать. Через 2 часа я проснулся, неожиданно, как по звонку. Оставив Молвени отдыхать, я плеснул в лицо холодной воды и отправился к мамаше О'Хара. И первый, кого я увидел на пороге, была Мойра. Ну а вторым – Кей Чепин. «Сочувствую», – сказал Чепин мне. «Мы только что услышали новости». Я в недоумении уставился на него. Я новостей не знал, но в ожидании томиться не хотел. «Ну вы же теряете Тубар». «О чем вы говорите?» «Да этот букер зарегистрировал документы на право владения ранчо Тубар. Он приобрел эти права у племянника, старика Бола. Кстати, он также предъявил права и на Боксит М, утверждая, что Рут Макларен никогда им в действительности не владел. Это ранчо было его Шурина, который уже умер. Букер разыскал этого Шурина и тоже купил у него ранчо».
«Вы серьезно? Это же грабеж!»
«Но если я обращусь в суд, дело может оказаться очень сложным. Букер, он же известный адвокат. Несмотря на 2 моих свидетелей, может достаточно подготовить серьезные претензии». «Букер», — продолжал Чепин, — «обнаружил, что несколько лет назад, страдая от огнестрельной раны, Макларен отписал ранчо своему Шурину.
и завещание как будто никогда не было аннулировано. Мойра побледнела, и я понял почему. Если претензии Букера будут признаны, то от независимой молодой леди, владелицы крупного скотоводческого ранчо, она, разорившись, станет бедной девушкой и вынуждена будет искать себе работу. А я знал, что Макларен истратил немало денег, обустраивая хозяйство, и на руках у него почти не осталось наличности. А что еще более существенно, добавил Чепин, Букер выправил судебный ордер, который приостанавливает все операции с банковскими вкладами, а также запрещает продажи, замораживает все, что есть, до окончания судебного процесса. Я сел и постарался собраться с мыслями. Букер не стал бы вкладывать деньги за право и регистрацию, если бы не думал, что сможет реализовать все это через суд. Он был далеко не глупый. Да на много миль вокруг не было адвоката, способного соревноваться с ним в крючкотворстве. Итак, то, что начиналось как война за ранчо, обернулось громадной аферой, организованной мошенником Стряпчин. И ни у кого из нас не было денег, чтобы с ним бороться. А Кеннивейл в курсе? Чепин нетерпеливо отмахнулся. Да что он может сделать? Он всего-то навсего управляющий. Кэти О'Хара принесла кофе. Как всегда, отменно вкусный. Шериф Трап уехал в сопровождении недавно прибывшего полковника Дарси. Они разыскивали Моргана Парка и отправились прямо к нему на ранчо. Им следовало направиться в темный каньон, заметил я. Это почему? С любопытством спросил Чепин. Что может заставить человека туда ехать? Ну, он может оказаться там. Кэти О'Хара принесла завтрак, и я принялся за еду. Морган Парк оказался на свободе и, конечно, будет стремиться меня подстрелить. Возможно, в городе и Боди Миллер. А то, что мне предстояло сделать, надо было сделать быстро. Я умел обращаться с револьвером, а также сражаться кулаками, но опыт борьбы с хитросплетениями закона такого у меня не было. У меня не было ни одного шанса на успех, если с Букером придется столкнуться на его собственном поле. Мойра на меня не смотрела. Она разговаривала только с Чепином, другом ее отца. «Мойра», — сказал я, — «вам лучше послать кого-нибудь на ранчо, чтобы рассказать Кеннивейлу о происходящем». Она по-прежнему не смотрела в мою сторону. «Что он может сделать? Это только его побеспокоит». «Да неважно. Послушайте моего совета. А еще лучше пусть Фокс или кто-нибудь из ваших работников привезет его сюда». «Но я не...» «Делайте, что я говорю». Моя резкость, кажется, шокировала ее. Она повернулась ко мне, и наши взгляды встретились. Мойра тут же опустила глаза, и на секунду мне почудилось. «Мойра, теперь уже мягко сказал я. Вы ведь не хотите потерять ранчо. Его можно спасти. Доставьте Кеннивейла сюда и расскажите ему все. Найдите свидетелей. Пусть он напишет заявление и подпишет его при свидетелях». «О чем вы говорите? Какое заявление?» «Сделайте то, что я вам посоветовал». Одним глотком допив кофе, я взял шляпу и нахлобучил ее на затылок. Потом свернул сигарету, между делом разглядывая улицу за окном. Боди Миллера нигде не было видно. Но зато я увидел кое-что другое. Прямо к перекладине кораля была привязана гнедая лошадь. В просвете между домами ее было хорошо видно. Чепин тоже подошел. Я поинтересовался, чья это лошадь. Чепин покачал головой. Понятия не имею. И тут к нам подошла, убиравшая посуду, Кэти. Так это ж лошадь Букера. Он приехал сегодня утром. И у Джейка Букера маленькие следы. Когда я подошел к конюшне, Малвини как раз спускался с сеновала. Он меня выслушал, бросился к конюшне и тут же вывел свежую лошадь. Кей Чепин стоял в дверях ресторана. «Доставьте сюда Кеннивейла», — сказал я ему. «Мы устроим очную ставку. И еще, пошлите за Пиндером». Он внимательно посмотрел на меня. «Вам что-то известно, Мэтт?» «Известно. Достаточно». Или думаю, что достаточно, чтобы спасти Боксит М, и, возможно, узнать, кто убил Макларена. Нигде не задерживаясь, я пересек город, заглядывая во все салоны, магазины и лавки. Нигде не было и следа Боди Миллера или его рыжего дружка. У мамаши О'Хара меня ждали Кей Чепин, а также Мойра. Я сел и, не позволив им вставить ни слова, изложил свой план. По-моему, Мойра слушала его без удивления. Хотя чему тут было удивляться? Многое из этого я говорил и раньше. Чепин время от времени кивал головой. «Можно попробовать», — согласился он наконец. «Вдруг получится». «А что, Трап? Шериф будет на нашей стороне». «Он серьезный человек, Мэтт». «Ну тогда все в порядке». «А утром мы выложим карты на стол». За спиной раздался знакомый голос. Низкий, уверенный и немного насмешливый. «Ну, конечно. Карты на стол утром. Это мне нравится, Бреннан». Перед нами стоял Боди Миллер. Я посмотрел на него, а он улыбался, но только одними губами. Это был Боди, желавший меня пристрелить. Боди – убийца. Утро выдалось ясное и жаркое. Под безоблачным небом далекие горы мерцали в дрожании раскаленного воздуха. Пустыня растворялась в волнах жары. Над нею и над городом висела тишина. Выйдя на улицу, я оказался один. Улица была пустынна, как в городе призраков. Тишину нарушали только звуки моих шагов по дорожке. И тут же, как будто именно эти звуки рассеяли чары, из салона вышел и принялся подметать дорожку бармен. Он посмотрел на меня, кивнул и нырнул назад. Из переулка, неся два деревянных ведра, вышел человек и осторожно огляделся. Убедившись, что никого нет поблизости, он начал быстро пересекать улицу, с опаской поглядывая по сторонам. Сидя на одном из отполированных штанами стульев перед салоном, я смотрел на далекие синие горы. Через несколько минут меня уже может не быть в живых. Это утро было не самым подходящим для того, чтобы умирать. Но какое оказалось бы подходящим? И все же, очень скоро два человека, я и тот другой, встретятся в этом городе. И один неизбежно погибнет. А может быть оба. На улице появился Малвений. Оставив лошадь возле конюшни, он подошел ко мне. Оружия при нем было достаточно, чтобы выиграть небольшую войну. Все будут в сборе. Они будут здесь через час, может раньше. А Джоли уже в городе. У окна второго этажа, глядя вниз, стояла женщина. Неожиданно она повернулась и отошла в глубину комнаты, словно кто-то ее позвал. «Если этот рыжий решит тоже ввязаться», — сказал Малвений. «Он мой». «Ну что ж, не возражаю». Человек с двумя ведрами торопился через улицу, теперь уже в обратном направлении. На каждом шагу из ведер плескалась вода. Шериф Трап не вернулся. Не было видно ни Пиндера, ни Моргана Парка, ни Боди Миллера. Мамаша О'Хара постелила на стол белую скатерть. Завтрак был обильный. «Вам нужно хорошо поесть», – внушительно проговорила она. Девушка полночи не спала, терзая свою хорошенькую головку, беспокоясь. И все из-за вас. Из-за меня. Да она все глаза проплакала. А все вы, да этот Боди Миллер. В этот момент распахнулась дверь и вошла Мойра. Ее темные волосы были завязаны на затылке свободным узлом. Глаза на бледном лице выглядели необычайно большими. Она избегала моего взгляда, и это было хорошо. Потому что сегодня я не имел права высказывать слабость, даже перед ней. Появился Чепин, а следом за ним полковник Дарси. Я узнал его сразу. А за ними шел Джейк Букер, он был довольный собой. Едва они расселись, вошел Джим Пиндер. «Я рад вас видеть, Джим», – проговорил я, и по его глазам было заметно, насколько он потрясен моим приветствием. Мы вели войну в чужих интересах. Пиндер стоял, положив руки на бедра, и рассматривал собравшихся. Чепина он знал, а Дарси, наверное, слышал, но если и был знаком с Букером, то ничем этого не показал. Повернув голову, я посмотрел на адвоката. «Букер, это мирная конференция. Война в этих местах сегодня закончится». Часто мигая, стряпчий посмотрел на меня. Его худое лицо туго обтягивало кожа. Он был заметно обеспокоен. Уже в силу своей профессии он привык знать о происходящем немного больше, чем все остальные. А здесь же ему был уготован сюрприз. И он еще не решил, как реагировать. «О мире я ничего не говорил», – решительно сказал Пиндер. «Я пришел, потому что понял, что вы хотите продать... Продать ранчо?» «Нет, продажи не будет». «Ранчо мое, я его не продам. Но мы хотим мира, а еще с нами Кей Чепин и шериф Трап, а также почти все в этом городе. Вы можете присоединиться к нам. Или нет, дело ваше. Но если нет, тогда в этом городе вам никто ничего не продаст. Вы можете торговать в Серебряном рифе, а Хэттен Пойнт для вас будет закрыт. Каждый из нас возьмет на себя обязательство поддерживать мир, и это будет закон, и он вступит в силу завтра на рассвете. Вы убили моего брата. Он охотился за мной», — сказал я. «Подписывайте, или не сможете перегонять скот для продажи». Пиндер упорно смотрел прямо перед собой. Однако то, что я говорил, было логично, и он это понимал. «Я это обдумаю», — сказал он наконец. «Но мне нужно время. У вас есть 2 минуты». Он поднял глаза и твердо посмотрел на меня. «Пиндер знал, что я стреляю быстрее. Но ведь именно я заговорил о мире. Я знал, эта война обошлась ему дорого. Ни один человек в здравом уме не хотел бы ее продолжать». Неожиданно на лице Пиндера появилась кривая усмешка. Он пожал плечами. «Вы давите на меня, Бреннан», – нехотя проговорил он. «Но пусть будет мир». «Спасибо». Я протянул руку. Он посмотрел на нее, потом пожал. Кэти О'Хара наполнила его кружку. Пиндер взглянул на кофе, потом перевел глаза на меня. «Мне нужно перегнать скот. Единственный путь, на котором есть вода, лежит через ваши земли». «Ну что ж, хорошо. Только чтобы это заняло не больше недели». Открылась дверь, и на пороге, поддерживая Кеннэвэйла, появился Фокс. Кеннэвэйл казался бледным и истощенным. Но глаза его смотрели с привычной настороженностью, и во взгляде сквозило любопытство. «Мисс Мойра может подписать за меня. Она хозяйка, но я за мир. Вы тоже подпишите», – настаивал я. «Мы хотим исключить любые нюансы». Джейк Букер слушал настороженно и не говорил ни слова. Похоже, он не знал, как надо отнестись к тому, что происходит. Но теперь он решил вмешаться. «Да это же все вздор! Вы же сами понимаете».